Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как скажется нефтяное эмбарго ЕС на экономике Ирана? И рассказ о том, как лидер социалистической Югославии помог развить космическую программу НАСА. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник Европейский Союз согласовал порядок введения эмбарго на поставки иранской нефти в Европу. Уже со вторника европейские компании потеряли возможность подписывать новые контракты с иранской стороной, но в полном объеме новые меры давления на режим в Тегеране вступят в силу с июля. Будет ли иранское правительство в состоянии справиться с потерей 18% экспорта своей нефти, которые сейчас направляются в Европейский Союз? Мы беседуем с иранским экономистом, профессором университета Глазго Резой Тагизаде.
Если все ограничится нефтью для Европейского Союза, и если ввод эмбарго будет постепенным, но непосредственного влияния на иранскую экономику это не окажет, Иран может нивелировать удар. Но самая большая проблема для иранцев заключается в том, что это эмбарго на поставки нефти – прелюдия к более широким санкциям, которые введут азиатские страны. Введут, может быть, даже сами того не желая. В прошлом году Индия уже столкнулась с проблемами, как переводить средства, как платить за поставки нефти из Ирана. Китай также решил сократить объемы закупки иранской нефти, пока, правда, на полгода. Так что все это в сочетании с европейским эмбарго будет представлять серьезную проблему для экономики. Но намного более ощутимым является опосредованное воздействие нефтяного эмбарго, его влияние на финансы, на монетарную политику страны, на стоимость местной валюты. А внутренний финансовый рынок за последние 4 дня настолько плохо отреагировал на решение ЕС, что стоимость реала упала на 15%, а за последние 4 месяца реал обесценился почти на 40%.
О том, как реально сказываются санкции на жизни людей в Иране, рассказывает ведущий иранский журналист Алиреза Нуризаде.
Как только закончилась пресс-конференция главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон, доллар в Иране пошел вверх. В течение нескольких часов местная валюта обесценилась на 10%. Сначала доллар стоил 22 тысячи реалов, потом к вечеру 23 тысячи 500, а во вторник уже 25 тысяч. Это показывает, что несмотря на то, что ввод санкций отложен по времени, что Ирану дано время на то, чтобы прояснить вопросы своей ядерной программы, экономика уже в крахе. И даже без санкций привести экономику в порядок уже не представляется возможным. Так что это дополнительное давление на иранское правительство. Услышат ли они требования международного сообщества из-за этого? Пойдут ли на сотрудничество с Европейским Союзом? В данный момент Аятолла Хаменеи, человек, который принимает решения в стране и который хочет обзавестись ядерной бомбой, вряд ли изменит иранскую позицию. Даже если возобновят переговоры 5 плюс 1, цели Хаменеи противоречат целям Европейского Союза. Хаменеи просто хочет потянуть время, дать возможность иранским ученым создать ядерное оружие, потому что он верит, что ядерная бомба поможет обеспечить преемственность революции и его правление в Иране еще на 25 лет.
25 тысяч реалов. Что это означает для средней домашней хозяйки в Иране?
На данный момент за $1 можно купить 2,5 лепешки хлеба. А для домохозяйки сейчас очень сложно обеспечить семью хотя бы 7-8 лепешками в день, в то время как хлеб составляет основной рацион питания иранцев. Хлеб намного более важен, чем все остальное в иранской жизни. Он даже важнее риса. Именно поэтому господин Ахмадинежад вел себя с самого начала очень осторожно в том, что касается экономики, и обещал каждой семье дополнительные средства на хлеб. К сожалению, реальность противоречит его обещаниям. Жить в Иране стало очень сложно всем, за исключением, конечно, небольшой группы миллионеров, которые владеют 20% доходов в стране. А для остальных жить в стране стало невозможно. И я не исключаю, что, оказывая еще большее давление на режим, Соединенные Штаты и Европа надеются, что люди будут вынуждены выйти на улицы, как это произошло в арабских странах и как это произошло в Иране 2,5 года назад, и потребовать перемен и изменение политики правительства.
Вернусь к разговору с экономистом из университета Глазго Резой Тагизаде. А насколько, в принципе, важен экспорт нефти в иранской экономике?
Исключительно важен. Более 90% поступлений в твердой валюте в Иран – это выручка от продажи нефти. И хотя на бумаге только 50% иранского бюджета зависит от нефти, из-за того, что правительство продает эту валюту на местном рынке и тем самым поддерживает собственную валюту, от экспорта нефти на самом деле зависит около 80% иранской экономики. Нет никакой возможности чем-то заменить эти поступления в казну. Именно поэтому местный валютный рынок и реагирует столь бурно на перспективу, что правительство потеряет доход от продажи нефти.
Иран также вынужден полагаться на импорт нефтепродуктов, поскольку собственных нефтеперерабатывающих возможностей у страны не хватает. Эти две проблемы взаимосвязаны? Иными словами, скажется ли эмбарго на экспорт нефти, например, на запасах бензина в стране, на которые так уже введены ограничения?
Скажется, но не сильно. На настоящий момент у Ирана есть мощности перерабатывать почти 2 миллиона баррелей в день, а добыча нефти, согласно правительственным данным, впрочем, весьма устаревшим, составляет 3,5 миллиона баррелей в день. Так что экспортные возможности на данный момент составляют 1,5 миллиона баррелей в день, а 2 миллиона перерабатываются. Да, небольшой недостаток бензина в стране может ощущаться, но если правительство введет чуть более жесткие ограничения, то оно легко справится с этой проблемой. Сейчас Иран модернизирует несколько нефтеперерабатывающих заводов, так что они справятся с проблемой. Повторяю, намного более серьезная проблема – финансовая, монетарная, с которой Иран уже столкнулся.
В иранской истории были периоды, когда правительство, например, национализировало добычу нефти, и нефтяные гиганты в ответ вводили эмбарго. Вот как описывает этот процесс в книге «Добыча» историк нефти Дэниел Иргин. После назначения 28 апреля 1951 года премьер-министром противника англо-иранской компании Мухаммада Масадеха в стране развернулась кампания за национализацию добычи и переработки нефти. Масадех направил в штаб-квартиру компании губернатора провинции. Прибыв на производство, губернатор принес в жертву барана, а затем объявил собравшейся толпе, что предприятие опечатано, все производство принадлежит иранскому государству. Вслед за этим зять Масадеха произнес пламенную речь, в ходе которой объявил, что дни колониализма ушли в прошлое и впереди ждет процветание. От переполнявших его чувств он упал в обморок, и его унесли. Тогда население страны поддержало правительство. Сейчас не нефть, а уже ядерная программа тоже подается как вопрос престижа, предмет национальной гордости. Может быть, люди тоже в ответ на европейское эмбарго только сплотятся вокруг режима Ахмадинеджада?
Есть схожие моменты, конечно, но есть и различия. В то время иранцы в целом относились к Великобритании и к Западу как к колониальной власти. А сейчас общество расколото. Меньшинство, связанное с правительством, конечно, поддерживает его. Но большинство выступает однозначно против всего, что происходит. И люди в полной мере испытывают на себе последствия нынешней политики. В Иране происходит уничтожение среднего класса, классы людей, которые полагались на свои заработки для выживания. Это полиция, школьные учителя, университетские преподаватели, представители среднего бизнеса. Все они после последних выборов, выборов нынешнего президента Ахмадинеджада на второй срок правления, уже показывают, что они выступают резко против происходящего. Они трезво оценивают, что происходит, и винят в этом нынешнее правительство. То есть, несмотря на то, что санкции вводят внешний мир, люди винят в этом свое правительство. Это удивительно, но это так. Несмотря на государственную пропаганду, несмотря на давление тех, кто поддерживает правительство, большинство винят в происходящем собственное политическое руководство. Другое дело, что у этого большинства нет возможности донести свою точку зрения. В стране запрещена свободная пресса, и даже свободных газет нет.
Экономист Реза Тагизаде. Иранский журналист Алиреза Нуризаде. Вот если люди взвесят на одной руке хлеб, а на другой вопрос престижа, ядерная бомба, что выиграет?
Это две разных проблемы. Конечно, у Ирана есть все права развивать атомную энергетику, ядерную программу в области мирного атома. Но я не думаю, что большинство иранцев готовы ради ядерной бомбы потерять свою страну, видеть, как их страну постепенно раздавливает Запад. Никто не хочет ядерной бомбы. Да, Пакистан обзавелся ядерной бомбой, но вместе с ней обзавелся и массой других проблем. У Израиля есть ядерное оружие, но Израиль его никогда не применит. И это все прекрасно понимают. Так что мне кажется, что простые иранцы, начиная с рабочего и заканчивая университетскими преподавателями, выступают за то, чтобы им позволили иметь атомную станцию в Бушере, производить энергию, помогать экономике. И даже иранская иммиграция в мире единодушна в поддержке этого. Но проблема заключается в том, что у Ирана есть секретная военная программа, против которой выступает большинство самих же иранцев. Они не верят, что бомба повысит их уровень жизни или изменит их жизнь к лучшему. Нет. Правительство пытается убедить и националистическими лозунгами, и поэзией, и обращениями, что страна должна быть едина перед угрозой Запада, что обладание ядерным оружием сделает Иран величайшим государством в мире. Но иранцы прекрасно понимают, ну да, великое государство, но что делать с этим великим государством, если народ в нем голодает?
Иранский журналист Алиреза Нуризаде. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology.
Во время холодной войны покорение космоса было вопросом политики, технологии и престижа. Юрий Гагарин был успешно отправлен в космос, а Соединенные Штаты Америки были вынуждены признать постыдное поражение и триумф социализма. Однако малоизвестен факт, что социалистическая Югославия была третьим игроком в космическом матче, развивая свою секретную космическую программу.
Это начало рекламного ролика документального фильма под названием «Хьюстон, у нас проблемы», к съемкам которого готовятся молодые, но уже известные Боштян и Жига Вирц из Словении. Они намерены доказать, что Социалистическая Федеративная Республика Югославия еще в 1948 году начала разрабатывать космическую программу, а в начале 60-х продала ее Соединенным Штатам. Главные тезисы словенских авторов. По инициативе Иосипа Броза Тита Югославия занялась созданием техники для полетов в космос. В основе этой совершенно секретной программы были тайные дневники словенца по происхождению Германа Поточника Нордунга. В специально сооруженном подземном космическом комплексе на границе Боснии и Хорватии югославские ученые якобы воплощали в жизнь разработки Поточника, умершего в 1929 году в 36-летнем возрасте вскоре после публикации в Вене единственной его книги «Проблемы космических путешествий. Ракетные двигатели». Кстати, эта книга в переводе на русский язык вышла в 1935 году, а на английский в издании НАСА в 1999 году. О расследовании, которое провела наша радиостанция, рассказывает Ая Куги.
На Ютубе две недели назад появившийся рекламный ролик будущего фильма «Хьюстон, у нас проблемы» на данный момент посмотрели более миллиона человек. Ведь утверждение, что Югославия в строгой секретности занималась космической программой, звучит на самом деле так интересно и так невероятно. Особо привлекательным оказался ролик для граждан бывшей Югославии, причем для граждан всех республик без исключения. Вот что для югославской редакции нашего радио рассказал один из авторов проекта, режиссер Жига Вирц.
Для начала я должен подчеркнуть, что мы находимся на очень раннем этапе расследования этого проекта. В данный момент мы его называем «документальная драма». Конечно, мы уже набрали довольно много информации, но продолжаем вступать в контакт с новыми людьми практически ежедневно. Поэтому пока не стоит говорить о том, что из всего этого фантазия, что правда, что документальные доказательства. Можно говорить лишь о том, какие факты подтверждены, а какие нет. Скажу, 80-90% материалов, которые были были использованы в рекламном ролике, представляют собой более или менее доказанные факты. Однако я не буду раскрывать наши контакты, связанные с будущим проекта. 2 года назад в ходе одной из интернет-конференций я услышал рассказы о югославской космической программе. И сначала идея была создать на эту тему художественный фильм. Однако позже, когда мы начали проводить исследования, мы находили все больше и больше очень интересных доказательств того, что мы называем югославской космической программой.
Но были ли у Югославии возможности, человеческие и материальные ресурсы для развития космической программы?
Простого ответа на вопрос, происходило ли это в действительности или нет, не существует. Мы попытаемся создать рассказ вне зависимости от того, правда ли это. Югославия, особенно в 60-х, 70-х годах, была высоко развитой страной, особенно в том, что касается вооруженных сил. Помимо того, у нас были такие ученые, как Герман Поточник, он был словенцем. Его книга об исследовании космоса стала основой и вдохновением для Вернера фон Брауна, немецкого ученого, а позже лидера развития программы НАСА. Фотография Германа Поточника, как дань его заслугам в развитии изучения космоса, и сегодня висит в штаб-квартире НАСА. Есть еще много интересных деталей. Период Холодной войны, время множества любопытных рассказов, многих тайн. Вспомним хотя бы советскую космическую программу, когда мы не знали, что правда, а что нет. Всегда были факты, которые мы друг от друга скрывали. Надеюсь, что теперь мы узнаем, что за этим стояло. На этом этапе мы собираем факты, но нам все еще нужно найти многие документы, нужно исследовать архивы и найти подтверждение нашим тезисам.
Режиссер Жига Вирт стал известным именно благодаря своим провокационным картинам, которые вряд ли можно назвать документальными. В них трудно разграничить истину от фантазии или пародии. Поэтому многие считают, что документальная драма, как ее называет Вирц, о югославской космической программе, будет одной из очередных художественных провокаций о том, что могло быть, но в реальности не было. Такое мнение разделяет главный историк НАСА, американский офицер Билл Берри, который отмечает, что в рекламном ролике реальные факты смешаны так, что оставляют впечатление полной истины.
Это хорошо сделанный и интересный трейлер. В нем есть факты, которые имели место, но есть и то, что на самом деле не существовало. Есть даты некоторых событий, которые совпадают, но это не означает, что между ними существует причинно-следственная связь. В общем и целом, я бы сказал, что между многими событиями и фактами установлена связь, которая в реальности не существовала. Мне очень интересно, существуют ли на самом деле доказательства, подкрепляющие их утверждения.
Кстати, в рекламном виде утверждается, что югославский лидер Йосип Броз Тито в 1961 году отправился в США, и после разговора с ним президент Кеннеди якобы купил югославскую космическую программу. Однако Тито впервые посетил Америку в октябре 1963 года, за месяц до убийства Джона Кеннеди, а решение об отправке американской миссии на Луну было принято за 2 года до этого. Есть и другие, не соответствующие реальности утверждения, которые легко раскрыть, заявил для нашего радио историк НАСА Билл Берри.
В этом рекламном ролике утверждается, что ЦРУ купила все секреты югославской космической программы в марте 1961 года, а президент Кеннеди в мае того же года сообщил об отправке миссии на Луну. Согласно этой теории, США не могли бы задействовать эту программу, если бы не купили югославский проект. Однако почти со всех документов времен администрации президента Кеннеди гриф секретности уже снят. Можно прослушать аудиозаписи разговоров в Белом доме. Они доступны в библиотеке Джона Кеннеди. Доступны даже его самые секретные разговоры с ближайшими сотрудниками и о космической программе, и о решении отправить миссию на Луну. Эта идея обсуждалась очень внимательно и долго. Ученые тщательно изучили эти документы и сделали вывод. Кеннеди принял решение об отправке миссии на Луну по многим причинам, но ни одна из них не имеет никакой связи с какими-либо секретными разведданными из какой-либо другой страны.
Режиссер Жига Вирц в своем рекламном ролике утверждает, югославская космическая программа развивалась на крупнейшем в Европе космическом комплексе «Желева» под кодовым названием «Проект 505». На самом деле, бывшая Югославия на границе Боснии и Хорватии, вблизи города Бихач, создала крупнейшую по тем временам в Европе подземную военно-воздушную базу с ангарами для 50 самолетов. Строительство обошлось в около 4,5 миллиардов долларов. В начале войны, в 1992 году, югославские войска частично уничтожили этот комплекс, заложив там, по некоторым данным, 56 тонн взрывчатки. Однако осталось много свидетелей, которые строили или работали на этой военной базе. Но неизвестно, чтобы кто-либо из них мог подтвердить существование там космических исследований. Что известно белградскому историку Бранке Пирпе о космических исследованиях на базе Желева под Бихачем?
Никогда ничего подобного не слышала, а если мы, историки, ничего не слышали, то вряд ли это было на самом деле. По сути, не только подземный аэродром близ Бихача, но также и ряд других военных баз несли единую функцию и служили одной цели, которую Югославия ставила перед собой во время Холодной войны – быть между сверхдержавами. Учитывая это геостратегическое положение, Югославия являлась высокоразвитой военной силой, причем это свое положение она получила в годы Второй мировой войны, когда у страны были четвертые по силе войска в коалиции союзников.
Рекламный ролик пока еще не снятого документального фильма «Хьюстон. У нас проблемы» вызвал бывшей Югославии огромный интерес, почти ажиотаж. Вот как толкует реакцию пользователей интернета режиссер Жига Вирц.
Я следил за тем, что происходило на Ютьюбе. Там был один комментарий, который соединил в себе все. Наконец создается фильм, который не разделяет, а снова объединяет все югославские государства. На мой взгляд, это лучший комментарий из всех, которые я прочитал. Мне кажется, у нас есть какая-то ностальгия по временам, которые мы оставили за спиной, потому что все мы были частью этой Югославии. Конечно, мы все знаем, что произошло и как все завершилось, но этот рассказ, который возвращает воспоминания не в плохие времена, а во времена хорошие в Югославии. По-моему, это то, к чему люди тянутся. Надеюсь, что этим фильмом мы оправдаем их ожидания.
Однако складывается впечатление, что сами авторы уже начали чуть отмежевываться от проекта. Последние их заявления говорят о том, что они не знают пока, будут ли вовсе снимать этот фильм. А может быть, рекламный ролик – лишь художественная провокация?
Хьюстон, у нас проблемы. А расследование, которое провела наша радиостанция, рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. Там же вы можете посмотреть трейлер фильма. С вами была Ирина Лагунина. А этот час эфира продолжает программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Столичные власти запретили проводить шествие за честные выборы 4 февраля в центре Москвы. Предприниматель Михаил Прохоров зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России. Соответствующее постановление принял сегодня Центр избирком. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов общаться с представителями оппозиции, в том числе внепарламентской. На встрече со студентами журфака МГУ Медведев исключил возможность развития событий в России по экстремальному сценарию. В Ассоциацию по защите прав избирателей «Голос» поступает множество сообщений с предложением предоставить помещение под офис. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В отношении главы казахстанского города Жанаозен, где в декабре произошли массовые беспорядки, возбуждено уголовное дело. Прекращение экспорта иранской нефти может вызвать 20 30% рост мировых цен на нефть. Эти данные приводятся в обнародованном сегодня докладе Международного валютного фонда. Европе не хватает политических структур, которые гарантировали бы надлежащее функционирование евро. С таким заявлением выступила сегодня канцлер Германии Ангела Меркель на открытии ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. На севере Сирии, близ города Идлиб, убит один из руководителей гуманитарной организации «Арабский красный полумесяц». Европейские профсоюзы призвали к общеевропейским акциям протеста против сокращения бюджетных расходов и мер строгой экономии. Однодневные акции пройдут 29 февраля, накануне саммита Евросоюза. Всемирный банк выделяет 27 миллиардов долларов странам Центральной и Восточной Европы и Средней Азии, пострадавшим от экономического кризиса в еврозоне. Премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гилани берет назад высказанные им ранее в адрес высшего армейского руководства обвинения в подготовке государственного переворота.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России заметно снизились темпы роста промышленного производства. Изменится ли ситуация в текущем году? Лидеры стран Евросоюза готовятся к проведению очередного антикризисного саммита на фоне ожидающегося дефолта Греции. В Давосе открылась очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы планируют обсудить его участники? Европейский Союз отказывается покупать иранскую нефть. Окажет ли это влияние на мировой рынок энергоресурсов? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Объем промышленного производства в России за 2011 год, по данным Федеральной службы статистики, увеличился всего лишь на 4,7%. Таким образом, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, составившим 8,2%, темпы его роста сократились почти вдвое. Статистика свидетельствует, что рост российской промышленности фактически остановился с конца лета. За исключением октября, когда промышленное производство выросло к уровню сентября на 0,8%, его темпы были либо символически положительными, либо нулевыми, а в сентябре, по сравнению с августом, вообще отрицательными. В чем была причина такого резкого спада? Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов.
В сентябре, конечно, сыграла роль та волатильность на рынках, которую мы наблюдали. И, в общем-то, эта волатильность, она, с одной стороны, приводит к сокращению банковской ликвидности, что, в общем-то, чревато сокращением темпов роста кредитования промышленности. Пока вроде бы та статистика банковская, которая поступает, она достаточно положительная, но, по всей видимости, нам стоит в ближайшем будущем ждать как роста ставок, так и ужесточения требований к потенциальным заемщикам. С другой стороны, конечно, в частности, публикации в средствах массовой информации существенным образом влияют на настроение, в том числе предпринимателей, и заставляют их опасаться наступления тяжелых времен и менять свои производственные планы.
С тем, что падение темпов роста промышленного производства стало первой реакцией российской экономики на новые глобальные проблемы, согласен главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Точно так же промышленность страны, по его словам, вела себя во время предыдущего экономического кризиса 3 года назад.
Мне кажется, что здесь все связано с теми же граблями, на которые российская экономика наступила в ходе кризиса конца 2008-го, начала 2009 года, когда у нас падение производства было одним из самых больших. Это было связано с фактором запасов. И опять сейчас мы попали в эту же ловушку. В 2010 году, в первой половине 2011 года, промышленность работала таким образом, что значительная часть продукции производилась на склад, то есть в расчете на рост спроса в будущем, на хорошую ситуацию. То есть все было построено на неком оптимизме. Но как только запахло жареным в мировой экономике, как только появилась перспектива рецессии в мировой экономике или стагнации, а значит, снижение цен на нефть, а значит, усиление оттока капитала, так сразу промышленники затормозили.
Насколько затяжной может оказаться стагнация в российской промышленности, эксперты прогнозировать пока затрудняются, объясняя это неопределенностью ситуации мировой экономики. Хотя в краткосрочной перспективе, как считает Алексей Девятов из Уралсиба, определенные внутренние факторы помогут несколько восстановить темпы ее роста.
Во многом сокращение темпов роста производства было вызвано укреплением рубля. В последние два месяца рубль несколько ослабел, и в принципе через какое-то время это окажет поддержку промышленному производству, и на самом деле определенный эффект от этого будет. Но вот в отношении будущего нужно четко понимать, что Россия остается заложником развития ситуации на Западе. Если там ситуация будет ухудшаться, это коснется нас, и прежде всего вот через каналы кредитования, через инвестиции. И в этой ситуации, если там все будет плохо, то нужно ожидать дальнейшего сокращения темпов роста промышленного производства.
Более мрачная оценка перспектив национальной промышленности у главного экономиста Центра развития высшей школы экономики Валерия Миронова. Он, например, не исключает заметного ухудшения ситуации в этом секторе в ближайшие месяцы.
Очень редко ситуация может ухудшиться, то есть вообще может остановиться рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Сейчас рост просто замедлился с 6,2 до 3,9, то в следующем месяце вообще может быть нулевой рост, все может остановиться. Зачем производить, когда ты не знаешь, что будет в мировой экономике? Ведь ситуация в мировой экономике такова, что критическими могут являться, в частности, для Европы, ближайшие там месяц-полтора, когда станет ясна судьба Греции, станет ясна судьба Фонда финансовой стабильности.
В свою очередь, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Девятов отмечает некоторые позитивные изменения в ведущих экономиках мира, которые в итоге могут дать положительный импульс и российской промышленности. Однако он признает, что такой его прогноз может и не сбыться.
Если мы посмотрим на макроэкономическую статистику в западных странах, Франция, Германия, США, за второй квартал, то мы увидим, что там было существенное снижение темпов роста, в том числе роста промышленного производства. Поэтому то, что происходит сейчас, это такая нервная реакция на те события. Пока вот мы видим определенное оживление на Западе, боюсь сглазить, но статистика за вот последние пару месяцев вселяет определенный оптимизм. Я думаю, что ситуация нормализуется, и тогда, в общем-то, и российское промышленное производство тоже оживет. Не будет какого-то глобального спада. Я думаю, что это наиболее вероятный вариант развития событий, хотя сейчас исключать нельзя ничего.
Тем не менее, российские власти уже планируют дальнейшее снижение темпов роста промышленного производства в стране. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года они составят всего лишь 3,4%. Лидеры стран Европейского Союза планируют провести первый в наступившем году антикризисный саммит на фоне новых прогнозов о неизбежности дефолта Греции уже в ближайшие месяцы. Подробнее об этом мой коллега Сергей Сининский.
В ближайший понедельник, 30 января, лидеры 27 стран Европейского Союза соберутся на очередной антикризисный саммит, первый в наступившем году. На предыдущем саммите в начале декабря им удалось лишь в принципе договориться о ряде положений некоего нового соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона, в том числе за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур. Из 27 стран Евросоюза такие планы поддержали тогда 23. Однако не прошло и двух недель, как сразу несколько европейских стран, включая некоторых из еврозоны, дали понять, что они столкнутся с большими трудностями при утверждении таких проектов на национальном уровне. Речь идет, например, об одном из главных требований базового для всего Евросоюза Лиссабонского договора к странам еврозоны. Дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен в большинстве стран региона. И на декабрьском саммите 23 из 27 стран Евросоюза предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство должно быть внесено требование о том, что так называемый структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. В чем разница между двумя типами бюджетного дефицита? Наш первый собеседник во Франкфурте – аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются. При этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако при вращении этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Другая новация связана со штрафными санкциями к странам еврозоны, нарушившим лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровня государственного долга. Пока они являются квазиавтоматическими. Чтобы они вступили в силу, требуется согласие других стран. В итоге эти санкции так ни разу и не применяли. Поэтому на декабрьском саммите Евросоюза был предложен иной механизм. Санкции в отношении отдельной страны будут вводиться автоматически, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решения по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь, если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
Наконец, с подачи Франции и Германии на очередной саммит Евросоюза может быть вынесено предложение ввести в регионе специальный налог на некоторые виды финансовых операций, отвергаемое пока не только всеми неевропейскими участниками «Большой семерки», но и рядом европейских стран. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Чисто теоретически идея такого налога вполне приемлема, а вот на практике все оказывается сложнее. Ведь сегодня одни виды финансовых инструментов очень легко заменить другими, поэтому облагать налогом какие-то отдельные сегменты финансового рынка большого смысла не имеет. Капитал всегда найдет лазейку, чтобы избежать неблагоприятных для него условий.
Тем не менее, Германия и Франция предлагают ввести такой налог для начала в еврозоне, а не на уровне всего Евросоюза, принимая во внимание неприятие идеи, в первую очередь, Великобританией, для которой именно финансовый сектор и главный экспортер, и крупнейший налогоплательщик. Лондон уже дал понять, что поддержит такие планы в том случае, если налог будет вводиться одновременно в разных регионах мира. Со своей стороны, президент Франции заявил, что его правительство намерено инициировать принятие в стране закона о таком налоге даже на национальном уровне еще до конца февраля. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Министры финансов отчаянно ищут, где взять дополнительные деньги. Им кажется, что такая мера, которая, несомненно, находит поддержку части населения, весьма целесообразна, ведь речь идет о своего рода штрафе для банков за их спекулятивные сделки. Но, во-первых, в рамках Европейского Союза без согласия Великобритании все эти разговоры обречены на провал. А во-вторых, увильнуть от такого налога даже в рамках еврозоны, найти лазейки не составит большого труда. Ведь финансовые рынки весьма изобретательны, и капитал тут же потечет на рынки Нью-Йорка, Сингапура или еще куда-то подальше от Европы.
А две недели назад Марио Монти, премьер-министр Италии, третий по величине экономики еврозоны после Германии и Франции, поддержав в принципе идею введения такого налога в Европейском Союзе, выразил сомнение в его целесообразности без согласия Великобритании, столица которой является одним из главных финансовых центров мира.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Давосе открылась очередная сессия Всемирного экономического форума. Какие темы планируют обсудить его участники? Европейский Союз отказывается покупать иранскую нефть. Окажет ли влияние это решение на мировой рынок энергоресурсов? В среду в швейцарском Давосе открылась очередная годовая сессия Всемирного экономического форума, основной темой которой на этот раз, безусловно, станет долговой кризис в еврозоне. Кроме того, участники встречи, как ожидается, обсудят и другие текущие проблемы мировой экономики, рассказывает Евгений Аронов.
В повестке дня нынешнего заседания Всемирного экономического форума в Давосе центральное место отведено проблемам, способным поколебать мировой экономический порядок. Это, во-первых, долговой кризис в Европе, угроза обвала рынка недвижимости в Китае и опасность резкого скачка цен на нефть вследствие вооруженного конфликта в зоне Персидского залива. В глазах устроителей Давосской конференции внутриэкономическое положение США в сравнении с вышеперечисленными рисками большими неприятностями мировой экономики не грозит. Главная тема, которая будет обсуждаться в Давосе, это сильно возросшая непредсказуемость экономической ситуации в мире, замечает эксперт Института American Enterprise Даниэль Хансен. В этом контексте экономическое положение США выглядит более или менее стабильным, и потрясения, которые испытала в минувшем году американская экономика, были вызваны не внутренними, а внешними раздражителями. Стихийные бедствия в Японии, арабская весна, усугубление финансовых пертурбаций в Европе. Наряду с практическими проблемами, участники форума будут обсуждать и вопросы макроэкономические, связанные со способностью институтов рыночной экономики ответить на вызовы 21 века. За 40 лет своего существования ВЭФ служил и средством ознакомления европейской деловой элиты с новациями американского менеджмента и платформой для урегулирования конфликтов между греками и турками или между белыми и чернокожими в Южноафриканской республике. В последнее время, однако, по мнению многих наблюдателей, Давосский форум не демонстрирует способности ни предотвращать экономические кризисы, ни ослаблять их разрушительного воздействия, когда они происходят. Известный американский политолог Самюэль Хантингтон как-то определил человека Давоса как транснационального супербизнесмена, который, разговаривая с политиками, хочет убедить их лишь в том, что государство должно предоставить ему максимум свободы действий. С другой стороны, основатель ВЭФ, немецкий экономист Клаус Шваб, видит смысл общения крупных бизнесменов с политиками и общественными деятелями в расширении их кругозора, в том, чтобы открыть им глаза на изнанку экономического прогресса, сопровождающегося деградацией среды обитания, ростом материального неравенства, безработицы и молодежи. По словам эксперта Института American Enterprise Даниэля Хансена, нынешний форум будет декларативно ближе к идеалам, заявленным Швабом, но в реальности более полезным хантингтонскому человеку Давоса.
Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе возглавляет вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, по мнению экспертов, в этом году тема России вряд ли будет там заметна на фоне дискуссий о европейском кризисе. Об этом моя коллега Динара Седникова беседовала с президентом банка «Российская финансовая корпорация» Андреем Нечаевым.
Угроза дефолта Греции становится все более реальной, хотя я не думаю, что до этого дело дойдет, потому что это будет, конечно, слишком большое потрясение не только для зоны евро, но и для всего мирового финансового рынка. Поэтому я думаю, что в последний момент все-таки договорятся, но думаю, что это произойдет на уровне глав государств, а не людей, которые будут представлены в Давосе. Что делать с зоной евро? Ну, мне кажется, что в целом страны на правильном пути. Нужно вводить какой-то наднациональный механизм, какой-то наднациональный институт, который бы действительно выполнял роль вот такого надсмотрщика над странами, которые сами не могут решить свои бюджетные проблемы. Либо, если страны на это не пойдут, потому что, конечно, это некоторое ущемление национального суверенитета, ну, значит, с кем-то зоны евро может она просто распроститься.
А не развалится ли после этого еврозона? Ведь существуют и подобные, причем весьма распространенные мнения.
Я не думаю, что она развалится. Слишком много сил было потрачено на ее создание. Слишком долго европейские страны к этому шли. И, в общем, большинство европейцев, если и так условно ностальгируют по своим бывшим национальным валютам, но я думаю, что не готовы отказаться от единой валюты, которая даже вот для рядового потребителя создала, конечно, при определенных минусах, но создала колоссальное удобство. Так называемая старая Европа. Она уже, в общем, сжилась с евро. Такие страны, которые определяют в значительной степени экономика Европы, это Германия и Франция, они, конечно, вполне в состоянии, ну и страны Бенелюкс, которые там колоссальных проблем не испытывают, способны сохранить зону евро, если им не придется дальше вот в таких же масштабах раскошеливаться на слабаков.
Эмбарго на поставки нефти из Ирана недавно были введены, и некоторые эксперты предупреждают о возможной угрозе повышения мировых цен на нефть. Вы согласны с этим, и могут ли быть выработаны на форуме какие-то рекомендации в этой сфере?
Давосский форум форум, хотя там активно участвуют политики, но там не принимают решения. Это не двадцатка, это не восьмерка. Я думаю, что само по себе эмбарго как-то кардинально на ситуацию с нефтяными ценами не повлияет, потому что, ну, они готовились ведь к этому, найдены уже дополнительные источники поставки, там ту же Саудовскую Аравию, может быть, заставят нарастить добычу, а это скорее будет способствовать снижению в конечном итоге цен. Ситуация может обостриться, если действительно Иран выполнит или попытается выполнить свою угрозу блокирования Ормузского пролива, и дальше начнется военный конфликт между шестым флотом США, или вообще между США и Ираном, ну и наверняка Израиль как-то примет в этом активное участие. Вот тогда, конечно, нефтяные цены могут вскакнуть и до $200 за баррель. Но не уверен, что все-таки в Иране настолько отчаянные руководители, что они действительно не на таком вербальном уровне, не в виде угроз, а действительно решаться на военный конфликт с США. Хотя, конечно, в мусульманских странах все может быть. Тогда мировой рынок полихорадит. Само по себе эмбарго, я не думаю, что оно приведет к скачку цен.
На форуме в Давосе Россия представляет какой-либо интерес именно вот в этом году?
Я думаю, что Россия в этом году представляет интерес с точки зрения политических рисков. Безусловно, все страны хотят сейчас понять, каково политическое будущее России, насколько велики риски каких-то политических потрясений, насколько удержится нынешний режим, насколько он подвергнется каким-то плавным или более радикальным деформациям. Я думаю, что так или иначе всех волнует и это. Там, насколько наши представители будут готовы откровенно отвечать на эти вопросы, и насколько у них, главное, есть на это ответ. Мы их, боюсь, сами не знаем пока. Я думаю, что будет крутиться так или иначе вокруг этого, потому что с этим связаны политические риски инвестирования в России, с этим вообще связано и энергоснабжение Европы, и, в принципе, как западный мир будет относиться к России, как он будет строить с ней свои отношения. Я думаю, что это будет сильно зависеть от того, как будут у нас развиваться события. И, конечно, тема будет обсуждаться вот в таком ключе.
О повестке очередной сессии Всемирного экономического форума в Давосе корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова беседовала с президентом Банка «Российская финансовая корпорация» Андреем Нечаевым. В Давосе, как сообщается, будет обсуждаться также тема Ирана и его ядерной программы, уже ставшей причиной введения новых экономических санкций со стороны Европейского Союза. Уже со вторника энергетические компании из ЕС потеряли возможность заключать новые контракты на поставку иранской нефти, а с начала июля это эмбарго начнет действовать в полном объеме. Насколько критичным для стран Евросоюза может стать отказ от поставок сырья из Ирана, говорит старший аналитик Газпромбанка Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион достаточно простая.
Потери самого Ирана от европейского нефтяного эмбарго, по словам Александра Назарова, пока также не будут весьма значительными и вряд ли превысят убытки стран Евросоюза. Он считает, что иранские власти в достаточно короткие сроки сумеют переориентировать поставки на другие рынки, в частности в Китай, который на фоне отказа от присоединения к санкциям против Ирана становится сейчас крупнейшим потребителем его нефти.
Стоит понимать то, что Иран, возможно, потеряет на этом какие-то деньги по той простой причине, что в течение достаточно короткого времени создастся на локальном рынке переизбыток, потому что мощности по приему нефти, они тоже не беспредельные, тоже ограниченные, и это тоже стоит иметь в виду. Поэтому Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Объявленное в понедельник решение Евросоюза готовилось сравнительно давно, а потому власти Ирана уже успели заявить о своей возможной реакции на европейские санкции. В частности, они в ответ угрожали перекрыть Ормузский пролив, стратегически важный для мировой нефтегазовой торговли. После таких заявлений в дело вмешались Соединенные Штаты, пообещавшие применить силу в случае блокады этого транспортного коридора. Поэтому отказ Евросоюза от иранской нефти, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, может иметь более печальные последствия.
Я боюсь, что европейцы здесь играют с огнем, поскольку если все-таки провоцируют Иран на какие-то военные действия в Армузском проливе, то это может привести к печальным последствиям не только из-за прекращения поставок из Ирана, но потому что через Армузский пролив мир получает где-то, ну, примерно 17 миллионов баррелей в сутки, а это, ну, может быть, даже до 19% всего мирового потребления нефти. Европа тут окажется под очень серьезным ударом, и не только Европа.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
Я боюсь, что в случае, если все-таки это случится, то начнется, в общем-то, полноценная региональная война. В данном случае вопросы нефтяных поставок отойдут как-то на второй план. Но если все-таки говорить в данном случае о нефтяных поставках, это будет действительно такая достаточно серьезная мини-катастрофа. Придется использовать все резервы, как свободной добычи в других регионах, так и товарные резервы нефти. Но в данном случае 10% мирового баланса нефти может быть заморожено.
Глобальный нефтяной рынок отреагировал на решение Евросоюза о введении новых санкций против Ирана незначительным повышением котировок, что, по мнению Александра Назарова, было вполне предсказуемо. Более того, он не ожидает и связанного с этим событием дальнейшего роста цен на нефть, но при условии сохранения мира в регионе.
Мы уже видели, что рынки нефти реагируют на любые новости из Ирана. Колебания в пределах 1,5-2%. И в данном случае новости об изменении, например, ликвидности на мировом рынке действуют на нефть гораздо выше. Поэтому, с моей точки зрения, все новости, касающиеся Ирана, на данный момент отыграны. И не вижу больших скачков, пока не начнутся конкретно какие-то военные действия, чего, я надеюсь, не случится.
Если же события вокруг Ирана и Армузского пролива будут развиваться по неблагоприятному сценарию, то эксперты сейчас даже не берутся прогнозировать динамику нефтяных котировок на мировом рынке. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, тогда предсказать что-то невозможно, но я вполне ожидаю, если вдруг произойдут военные действия в районе Армузского пролива и прекратится или прервется на какое-то время движение танкеров, ну, там достаточно в 50-километровом этом проливе затопить пару супертанкеров, чтобы прекратить все движение. В этом случае, думаю, что цены на нефть можно ожидать в районе $250, а то и выше.
Иран, как и следовало ожидать, осудил принятое Евросоюзом решение. Однако пока представители его руководства лишь заявили, что европейские санкции против иранской нефти будут иметь негативные последствия не для Тегерана, а для западных экономик. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трепилов. Всего вам доброго!
Я думаю, что война – это не военные действия. И она начинается раньше, чем начинаются военные действия. И не заканчивается с последним выстрелом. Нет, война – это готовность убивать таких же, как ты. Вот поэтому я и обращаюсь к таким сюжетам.
Сергей Лозница о своем новом фильме «В тумане» по повести Василия Быкова. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас абсолютно репрессивный закон.
Никаких дискриминационных законов. Приговора не было. И, соответственно,
в строке, где говорится, что президентом может быть избран человек.
Миллионы американцев, которые работают, не покладая рук, и изо дня в день играют по правилам.
Нас беспокоят последние сообщения о поставках оружия и боеприпасов сирийскому правительству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».